Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие.
Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Так мы, можно сказать, подплываем к Финскому заливу.
Наше путешествие по Фонтанке подходит к концу. Впереди Старокалинкин мост. Он соединяет Старопетерговский проспект и площадь Репина. Мост на этом месте существовал с 1733 года. Ну, конечно, он был деревянным, многопролетным, разводным и переброшен через два рукава реки Фонтанки и глухую речку Кривушу. Ну, а в 80-х годах 18 века мост был перестроен по типовому проекту мостов через Фонтанку с башенками. Мост почти ничем не отличался от других башенных мостов через Фонтанку. Те же самые гранитные арки, разводной пролет, деревянный пролет, кстати, и полотна раскрывались таким несложным цепным механизмом. Четыре гранитных башни. Кстати, в Эрмитаже есть картина художника Карла Фридриха Кнаппе, которая изображает как раз вот эту переправу. Если присмотреться, то увидим, что тротуары тогда были отделены от проезжей части гранитными барьерами. Имелись гранитные обелиски с фонарями с четырех сторон у въездов на мост, а у парапетов гранитные скамьи. Ну а в 1839 году, уже на чертежах того времени, средний пролет постоянный, неразводной. Дальше мост, конечно, перестраивался. В 1877 году прокладывали линию конки. А в 1882 году его еще расширили, сняли четыре гранитные тумбы со столбами и гранитный парапет. И вот в конце 1880-х годов наш мост чуть было не пострадал, потому что тогда городская управа одобрила проект реконструкции моста, который разработал инженер-архитектор Михаил Иванович Рылло, или Рылло, вот я не знаю, как произносить эту фамилию. Проект предусматривал снос башен, средний деревянный пролет должен быть заменен кирпичным сводом, и, собственно говоря, все элементы декора исчезли бы. Но архитекторы Петербурга возмутились, и автору проекта пришлось составить новый. А по второму проекту сохранились башни моста. Ну, правда, вот ушли ограждения тротуаров, обелиски с фонарями, гранитные скамейки. Тем не менее, вот в 1890-х годах новый мост, несколько потерявший, так сказать, нарядность, он все-таки был построен. А уже в начале 20 века прокладывали трамвайную линию, мост опять расширили, но, к счастью, гранитные башни и парапеты на опорах сохранили. И вот в 1965 году был разработан проект реставрации моста. Автором проекта была архитектор Ирина Николаевна Бенуа. Интересно то, что в основу проекта легла подробная историческая справка, это понятно. И та самая картина Карла Фридриха Кнаппе «Вид моста через Фонтанку». Написанная картина это была в 1799 году. Ну и были восстановлены гранитные барьеры, гранитные скамьи у парапетов, поставлены гранитные круглые обелиски с фонарями. Ну а немножко позже, в 1969 году, были металлические декоративные детали моста, восстановлены и позолочены. Ну, наконец, уже в 80-х годах воссоздали фонари, памятные доски на башнях, и на этих памятных досках были обозначены начало и окончание строительства моста. На левом берегу Н 1786 года, то есть начат, а на правом берегу О 1788 года, то есть окончен. Мост нагруженный, конечно, по нему идет трамвай, автомобили, пешеходы, такой мост-труженик. И вот теперь мы вспомним, почему он называется Старокалинкин. Ну, поблизости находилась когда-то небольшая финская деревушка Кальюла, известная с 17 века. В русском варианте Кальюла превратилась в Калинкину деревню, и наш мост звали сначала Калинковским, потом Калинкинским, потом просто Калинкиным. А вот в 1820 году появился Мало-Калинкин мост через Екатерининский канал. Ну и наш мост, чтобы его отличить, стали называть Большим Калинкиным. А Старокалинкин мост, старый сначала Калинкин мост, это в 1873 году название появилось. Потому что мост оказался на одной магистрали с Новокалинкиным мостом через обводный канал. Ну, а вариант Старокалинкин мост как-то так вот известен с 1907 года. Ну, остановимся и осмотримся. Вот перед нами площадь Репина. Здесь в доме 26 по Екатеринговскому проспекту, это исторический адрес. Илья Ефимович Репин снимает квартиру. И он окончательно перебирается в Петербург в сентябре 1882 года. Современный адрес дома – площадь Репина, 3-5. В 1882 году Репин уже отец семейства, у него четверо детей, и младшая Таня, ей всего второй год. Жил в этом доме Репин с 1882 до 1895 года. Дом построен в 1880 году, то есть практически новый. Архитектор Павел Петрович Наранович. Ну, надо сказать, что на этом месте существовали когда-то дома пониже, конечно, но каменные. И Наранович при строительстве этого дома включил в свой проект стены ранее существовавших домов. Сначала Репин снимал квартиру номер 1 на втором этаже, а позже номер 5 повыше. В первой квартире было 7 комнат, и самая большая из них, угловая, это была мастерская. Окна столовой и классной комнаты выходили на Екатеринговский проспект, а окна спальни – на Екатерининский канал. И вот Репин пишет в письме своему другу, как он любит стоять у окна мастерской и наблюдать за жизнью города. То привезут на барке мебель с дач и перед окнами выгружают, то камень, плиты и особенно целый лес барок с дровами тянется за Калинкиным мостом до моря. А вон и море. Сегодня солнечный день. Ты смотри, какой блеск, сколько света там вдали. Так и уходит бесконечность. И чем дальше, тем светлее. Только пароходы оставляют темные червячки дыма до барки. Точками исчезают за горизонт. И у некоторых только мачты видны.
А у Репина явно был не только талант живописца.
Да, но и талант, конечно, описателя. Люблю я эту лоцинскую слободку. Оригинально очень. А посмотри направо. Вот тебе вся Нева, видно до Николаевского моста, Адмиралтейства, доки, Бертов завод. Какая жизнь здесь? Сколько пароходов, буксиров, таскающих барки, и барок, идущих на одних парусах, яликов, лодочек всяких. Долго можно простоять, и уходить отсюда не хочется. Репин потом попросил домовладельца надстроить здание и соорудить над ним мансарду. Вот это вот была мастерская, и в этом светлом помещении созданы знаменитейшие картины Репина. «Крестный ход в Курской губернии», «Иван Грозный и его сын Иван», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Арест пропагандисты», ну и другие картины. И здесь же проходили заседания правления товарищества передвижных художественных выставок. Надо сказать, что вообще жизнь семьи Репина, она подчинялась строгим правилам. Спали все в так называемой холодной комнате, то есть с раскрытыми окнами. Зимой в меховых беличьих мешках, в теплых капрах. Бывало, что утром просыпались запорошенные снегом, а у Репина в усах блестели ледяные сосульки. Вставали в 8 часов. После завтрака Репин до 3 часов работал в мастерской, в 3 часа обедали, а затем Репин совершал прогулки по Петербургу. Такая размеренная жизнь. Но появились средства и возможность совершить заграничные путешествия. Но, к сожалению, жена Репина, Вера Алексеевна, все чаще оставалась одна и, видимо, была этим недовольна. Репин вообще очень редко упоминает о своих разногласиях с женой. Но то, что семейная жизнь становится невыносимой, все-таки ощущается в письмах к друзьям. У меня лично идут такие семейные дрязги, о которых бы я, конечно, молчал, если бы они не мешали мне работать. Вот так Репин пишет Третьякову в 1883 году. Ну, конечно, работа для него главная. И вот так случилось, что Вера Алексеевна даже уехала, переехала на другую квартиру, забрала с собой младших детей, а старшие дочери, Вера и Надя, остались с Репиным. Но, тем не менее, дети чувствовали этот разлад, и вообще они сочувствовали матери. И несмотря на то, что отец их очень любил, все равно они как-то чуждаются его. Репин стал раздражительным, вспыльчивым и не мог сосредоточиться на работе, а для него самое худшее это. Наверху дома строится мастерская, Репин переезжает на 4-й этаж, квартира номер 5, которая такой лестненькой, крутой, соединяется с мастерской. Главное то, что он получил настоящую мастерскую, светлую, просторную, со стеклянным потолком и большими окнами. И здесь, конечно, в мастерской он забывает все неприятности. Искусство я люблю больше добродетели, больше, чем людей, чем близких, чем друзей, больше, чем всякое счастье и радости жизни нашей. Вот так он признается Стасову. И тут же переживает бурное увлечение молодой художницей Елизаветы Званцевой. Ну, конечно, Званцевой льстит преклонение прославленного художника, но вот такая страсть, которая вспыхнула в Репине, испугала ее. Женщина, всюду по всему, была умная, обладала сильной волей и предложила расстаться с Репиным. Но он пришел в отчаяние. «Теперь я вижу, как вы мне дороги. Легче порвать с детьми. И того я не пережил бы. А с вами? Как же это порвать с вами?» Сначала в письмах Репина признание в любви, потом упреки, оскорбления, потом он на коленях готов просить у Елизаветы прощения. Но и Репин сам чувствует, что своей бесхарактерностью, слабоволием он многое теряет в глазах Званцевой. Он почти перестает работать, это самое главное. «Право, еще никогда в моей жизни, никогда никого я не любил так непозволительно, с таким самозабвением. Даже искусство отошло куда-то, и вы, всякую секунду у меня на уме и в сердце». Но все-таки он понимает. «Мы не способны поддерживать друг друга, утешать в унынии от разлуки, обогащать чем-нибудь бедную жизнь другого и одинокую, как теперь моя». Ну, Званцева предложила ему дружбу или разлуку, и он предпочел последнее. «Дружбу я вообще не признаю. Между нами считаю ее невозможной. Я выбираю разлуку. Это самое лучшее». Они расстались, Званцева уехала в Париж, и когда вернулась в Россию в 1910 году, она открыла в Петербурге художественную школу. Там преподавали Бакст, Петров, Воткин. Ну, а к этим художникам Репин вообще относился резко отрицательно, считал их формалистами. Ну и то, что вот он встретился со Званцевой после долгих лет разлуки, это не вызвало ничего, кроме раздражения. И Репин чувствует себя одиноким. Старшие дочери, хотя и живут с ним, они ведут себя как чужие. И Репин подозревает жену в том, что это она настраивает детей против него. И одновременно предлагает ей наладить семейную жизнь, снова поселиться вместе. Ну и Вера Алексеевна соглашается. Вот один из знакомых записывает в дневнике: «В доме Репина теперь больше порядка, чем было раньше. Дети тоже стали держать себя по отношению к нему почтительнее, вежливее». В июне 1895 года Репин, он профессор академии, и ему дают квартиру при Академии художеств. Он переезжает туда со всей семьей, но, увы, никакие попытки восстановить семью к успеху не привели. Дочь Репина Вера вспоминает, что объяснения супругов были очень бурными. За обедом тарелки летали. Ну и, конечно, решающую роль в дальнейшей судьбе художника сыграло знакомство с Натальей Борисовной Нордман. Но это уже совсем другая история.
Городской наблюдатель.